Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию интервью со специалистом в области биокибернетики Валерием Филимоновым о перспективах введения в России универсальной электронной карты. После – программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. И затем – продолжение лекции профессора Виктора Тростникова «Христианское миропонимание и наука» из архивов «Радио Радонеж».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж». Сегодня у нас в гостях специалист в области биокибернетических систем, православный писатель, агеограф Валерий Павлович Филимонов. И говорить мы будем об универсальной электронной карте, которая планируется к внедрению в России. Вот. И по этому поводу буквально на днях состоялись слушания в Общественной палате при президенте России. Слушания эти были посвящены людям, в основном православным людям, которые отказываются пользоваться этими электронными устройствами, справедливо полагая, что это очередной шаг на пути установления господства Антихриста. Вот. И, Валерий Павлович, расскажите подробнее, кто организовал эти слушания и вообще, ну, насколько велика эта проблема, сколько много людей, которые вот, ну, не хотят пользоваться такой картой.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры, возлюбленные Христе, мои соотечественники. Эти слушания были организованы председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным, и в них участвовали практически представители всех традиционных конфессий России, представители очень многих федеральных ведомств, в частности, Федеральной миграционной службы, Минздравсоцразвития, Минюста и Минкомсвязи, а также представители православных общественных организаций.
То есть, собственно, все заинтересованные стороны.
Так точно. И, конечно же, положение граждан, которые отказываются от принятия новых средств электронного контроля и жесткого управления каждым гражданином и обществом в целом, сегодня весьма непростое, потому что действительно идет дискриминация этих граждан, им отказывают в медицинских услугах, отказывают в социальной помощи, в льготном проезде и других положенных по Конституции им, собственно говоря, вот этих вот законных прав, в реализации этих прав. И вопросы, которые поднимались на слушаниях в Общественной палате, они еще раз показали вот то положение дел, которое мы имеем на сегодняшний день.
Валерий Павлович, вы объясните, пожалуйста, для слушателей, которые, может быть, не в курсе, как так получается, что эти люди оказались лишены своих прав?
Дело в том, что декларируется полная альтернатива для тех граждан, которые, скажем, живут с паспортами образца 1974 года.
Советскими.
Советскими, да. Кстати говоря, действующими по сей день. Вот тот самый новый законопроект, который предлагается Федеральной миграционной службой, он говорит о том, что действие паспортов образца 1974 года будет прекращено с введением этого закона с 1 января 2015 года. Значит, они по сей день действительны, понимаете?
До 2015 года.
Да, до 15, ну, Понимаете, это законопроект ведь. И причем вот в чем тонкость? Тонкость в том, что этот законопроект еще находится в недрах ведомства. Он даже не внесен в правительство России, понимаете? Не говоря уже о том, что он не поступил в Госдуму, в Федеральное собрание и так далее. То есть не прошел все стадии для того, чтобы его подписал президент, да? И тем не менее, уже, к сожалению, очень многие средства массовой информации и дезинформации, я бы так сказал, уже говорят об этом как о состоявшемся факте. Понимаете? А законопроект не только сырой, но это законопроект антиконституционный и антинародный. Потому что вот та самая УЭК, о которой мы очень много говорили...
Универсальная электронная карта.
Да, она трансформируется в электронный паспорт. Что значит электронный паспорт? Это уже... Вот это электронное устройство, которое нужно будет человеку принять в обязательном порядке. Понимаете, при разработке закона 210-ФЗ о госуслугах были все-таки учтены требования православной общественности и многих других граждан, где говорилось о добровольности принятия этой карты, и человек теоретически мог от нее отказаться. А паспорт... должны все принимать в обязательном порядке.
То есть, вот так подытоживая, сейчас человек имеет право выбора выбрать ему традиционный паспорт, просто бумажный, или же согласиться на эту универсальную электронную карту, где будут записаны его биометрические характеристики.
Нет, биометрические характеристики они предполагали записать именно в электронный паспорт. Универсальная электронная карта, она имела только электронные идентификаторы, в частности, номер самой карты и СНИЛС, человека, вот тот самый пресловутый СНИЛС, который является сквозным идентификатором, который позволяет создать распределенную базу данных, то есть собрать в одно досье все сведения об одном человеке. Вот. А электронный паспорт, это уже действительно буквально, как я уже говорил, это антиконституционное явление.
Поскольку законопроект предполагает его безальтернативность. То есть, если сейчас можно выбирать, брать электронный носитель или оставаться на бумажном, то вот в этом случае, если будет принят законопроект в том виде, в котором он сейчас существует, никакого выбора у людей не будет. И всех обяжут иметь эти паспорта. Тех, кто не возьмет этот паспорт, не согласится его принимать по каким-то своим убеждениям, человек окажется, по сути, вычеркнутым из роли общества, он не сможет вообще ничего сделать, да? Ни на работу устроиться, ничего без паспорта.
Дело в том, что вот как раз-то на этих слушаниях, я не побоюсь сказать, была настоящая битва, потому что пришлось доказать представителям Федеральной миграционной службы именно антиконституционность этого законопроекта. Я уже много раз говорил, что прежде всего, когда человек использует такое устройство, это именно устройство. Потому что по традиционному документу человек опознает человека и удостоверяет человека. А вот эта карта, она у них в законе именуется электронная карта, да, это такое... микропроцессорное устройство, по которому человека опознает бездушная компьютерная система как некий товар. Вот уже унижение богоподобного достоинства личности, о чем вот мы не раз уже говорили, и в частности, в свое время я имел беседу с замечательным архипастырем, предстоятелем Элладской православной церкви, архиепископом афинским Усия Эллада Христодулом. Вот он как раз-то говорил, что прежде всего это низведение личности до уровня товара, унижения богоподобного достоинства личности. Далее, этот паспорт, в кавычках, да, он для человека не читаем. Понимаете, то, что записано в чипе, человеку неизвестно. И он даже не может знать, какая информация о нем содержится в этом чипе. Что скрыто в машиночитаемой записи. Он не может проконтролировать информацию о самом себе. То есть, может, там какая-то черная метка, будем говорить, стоит, да? Что в чем-то его ограничить там в каких-то правах и свободах. Вот. И ведь это устройство, которое может многократно перезаписываться и даже дистанционно, понимаете? Да, это, конечно, не со спутника, как там многие говорят, это заблуждение, это я говорю как инженер, да? Но на небольших расстояниях может подойти какой-то злоумышленник, допустим, скачать вашу информацию и даже перезаписать то, что находится в чипе. Это уже доказано, это... законы физики, понимаете? И далее это, конечно, принуждение к сдаче биометрических параметров. Что такое принудительная биометрия? Это нарушение 7 статей Конституции, да, достоинство личности, свобода и личная неприкосновенность, 21, 22, 23, 24 статья, конечно, по религиозным убеждениям многие отказываются, значит, 28, 29, 51, 55, которые даже в случае чрезвычайного положения продолжают действовать. Понимаете, это очень серьезно. Не отменяются, не подлежат ограничению в условиях чрезвычайного положения. И прежде всего, конечно, попирается основополагающий принцип международного права – презумпция невиновности. Понимаете, я не совершил преступления, и это не доказано, а меня уже как преступника, понимаете, всех, вот почему я написал новую статью, всех записать преступники. То есть провозглашается принцип презумпции виновности. Всех от мала до велика. Ведь что еще интересно, что 19 февраля в Москве состоялась пресс-конференция с участием представителей Федеральной миграционной службы, представителей акционерного общества «Универсальная электронная карта» и Минкомсвязи. И там уже даже поступили такие предложения выдавать вот этот электронный, в кавычках, документ с младенческого возраста вместо свидетельства о рождении. Понимаете, принимается еще один законопроект, вернее, поступил от Минюста законопроект, где ЗАГСы, уже которые будут электронными, должны будут сообщать сведения о новорожденном младенце в пенсионный фонд, налоговую, миграционную службу. Так с шуткой пишет российская газета: младенец будет лежать еще в колыбельке, а на него уже заведут дело в пенсионном, миграционный и в налоговый. То есть сразу присваиваются все возможные идентификаторы человеку, понимаете, снился НН и так далее. Так вот, самое страшное в биометрии – это то, что любой биокод содержит куда большую информацию, чем нужно для опознания человека. Вот это я им четко совершенно доказал, поскольку я на эту тему консультировался и с профессором Иваном, известным специалистом в области генетики, и с доктором биологических наук Ермаковой, знаете, конечно, эти имена. Вот. То есть, скажем, методом иридодиагностики медицина по радужной оболочке глаза определяет весь спектр болезней человека, состояние его сердечно-сосудистой, лимфатической, костной системы и так далее, да? А генетический код, который записан в молекулах ДНК, он позволяет определить всю родословную человека и узнать все о его предках и его потомках. То есть, вот все ученые в области генетики в один голос, с мировыми именами, что база данных, генетическая база данных какого-либо народа, она позволяет создать против него генетическое оружие. Это же очень серьезно. Но им нечего было сказать. И вот заявление со стороны представителя Федеральной миграционной службы, а там был Фоменко, заместитель главы Федеральной миграционной службы, значит, вдруг повернули в обратную сторону и сказали, это сырой законопроект, и вот типа того, что случайно опубликовали, и мы будем пересматривать и его изменять концептуально. Вот как раз-то вчера, 26 февраля, в целом ряде СМИ и в интернете появилось об этом сообщение, что Фоменко заявил, что да, действительно, законопроект еще не доработан, и мы будем стараться сделать так, чтобы, значит, он всех устраивал. Но суть в том, что действие паспорта образца 1997 года сохраняется до 2025 года. Вот. Но мы-то требуем немножко другой бланк документа. Понимаете, вот сейчас уже подготовлены обращения и к президенту, и к председателю правительства, и к председателю Госдумы. Это должен быть бланк, который не будет содержать средств автоматической идентификации, биометрических сведений о человеке. Все записи в нем должны быть человекочитаемы, как мы говорим, чтобы не было информации, скрытой от владельца, да? Не должно быть, как говорит архиерейский собор в своем итоговом документе, кощунственной, сомнительной или оскорбляющей чувство верующих символики, и по желанию гражданина должна быть графа национальность. Вот когда я поставил этот вопрос в общественной палате, то представители Федеральной миграционной службы сказали, что это не в нашей компетенции, мол, мы не обладаем правом законодательной инициативы. Я говорю, а как же вы подаете законопроект правительства?
Да. Вы же писали этот законопроект.
С отцом Всеволодом мы будем еще, как раз вчера на эту тему говорили, будем в этом направлении работать, потому что конечно же, очень серьезное положение для тех граждан, которые и в 2025 году не возьмут вот этот вот так называемый документ, понимаете, и что-то надо с ними делать. Это же часть общества. И как сказал правильно отец Всеволод на этих слушаниях, эти люди никогда не возьмут такое устройство, они уйдут в леса, они пойдут в тюрьму. Поэтому мы должны их защищать. И об этом говорит архиерейский собор Русской Православной Церкви. Буквально уже четко и конкретно.
Да, вот расскажите, пожалуйста, о позиции архиерейского собора. Она была озвучена буквально меньше месяца назад. Вот, и к какому выводу пришли от отцы церкви?
Ну, прежде всего, конечно, говорится о том, что проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом, обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться. И сегодня, вот это очень важная фраза, необходимо продолжить богословское, нравственное и гражданское осмысление этих проблем. То есть вопрос не закрыт, понимаете? Угу. У нас это не последний архиерейский собор, у нас это еще не последнее совещание, скажем, там, в межсоборном присутствии. И поэтому архиерейский собор именно поставил вот такую вот, понимаете, проблему, что мы должны все-таки в этом разобраться до конца, потому что, конечно, это не последний документ. И что еще говорится? В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного, а я бы сказал еще и посмертного, персонального идентификатора в виде кода, карты и чипа и тому подобное может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Смотрите, получается как раз-то свойство вот того апокалиптического начертания имени зверя или числа имени его, без которого нельзя ни покупать, ни продавать, совершенно конкретно. И опять же, вот такая последовательность. Номер, карта, чип. Вот о чем нам говорил и преподобный старец Паисий Святогорец, и наш батюшка дорогой схиархимандрит Кирилл Павлов, да? Номер, карточка, чип. Значит, уже видим, что это обозначено. И еще использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия, отслеживать его перемещение, покупки, расчеты, прохождение медицинских процедур, получение социальной помощи и другие юридические и общественно значимые действия, и даже личную жизнь. Вот. То есть тотальный контроль, могу сказать, сам по себе никому не нужен. Ну что я буду затем-то в замочную скважину подглядывать? Это делается именно с целью того, чтобы, обработав эти данные, принять управляющее решение, управляющее воздействие в отношении каждого конкретного человека. И вся собранная информация, вот правильно пишется, может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. А введение сквозного идентификатора личности, вот такой, как СНИЛС, позволяет создать единую распределенную базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека.
То есть, вот и, резюмируя, можно сказать, что церковь относится к этой вот инициативе, по меньшей мере, очень настороженно.
Ну, вот смотрите, что дальше пишется в документе. Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу использования традиционных методов удостоверение личности, применяемых сегодня в большинстве стран. Традиционную систему еще никто не отменял, понимаете? И в связи с тем, что обладание персональной информацией создаст возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни, возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу, смотрите. То есть могут быть поставлены такие политические, идеологические условия для человека, которые он не примет, понимаете, не позволит сделать его совесть это, не позволит сделать это его мировоззрение. И вот здесь вот, кстати, очень важные моменты есть. тоже описанные вот в этом документе церкви, многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов, если служение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимыми с христианским образом жизни, наступит время исповедничества, о котором говорит книга Откровения святого Иоанна Богослова, и дается ссылка. То есть вопрос уже поднят на другой уровень, скажем, по сравнению с решениями Синодальной Богословской комиссии 2001 года. Ведь что еще важно отмечается в документе, что многие люди не принимают эту систему по причинам религиозно мотивированным. Вот это тоже очень важный момент, понимаете? Человек по своим религиозным убеждениям не может и не хочет вступать в эту систему, а жить надо, понимаете? И поэтому и церковь ставит вопрос о сохранении традиционной системы. Вот за это мы, конечно, будем бороться.
Скажите, а вот представители других конфессий, которые вчера были на слушаниях, они как отнеслись к этому?
Вы знаете, в целом они полностью поддерживают нашу позицию. Там, правда, кто-то говорил, что, конечно, нужно, чтобы человек там был защищен, чтобы его информация никуда не утекла, ее не использовали там какие-то преступные элементы, хакеры и так далее. Но я могу сказать, как специалист вот в этой области, что по определению нет таких систем, которые смогут защищать нашу информацию. То есть, допустим, 2008 год, выставка SoftTool 2008, выступает Владимир Георгиевич Матюхин. Это глава в прошлом Федерального агентства правительственной связи и информации, а затем председатель Федерального агентства по информационным технологиям. Величина, генерал, доктор наук. И он говорит, четко цитирую, что информация должна быть персонифицирована, защищена. Таких систем в России, да и во всем мире пока нет. И вот 2011 год. Всемирная конференция по киберпреступности в Лондоне 1-2 ноября проходит. Представители почти 200 стран присутствуют, понимаете, причем в ранге министров, там, директоров департаментов. И в заключительном слове министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк говорит, что ни у одной страны мира на сегодняшний день нет реальной возможности защититься от киберпреступности. Это вывод, понимаете, всемирной конференции.
Ну, это и вообще из логики следует, что и не может быть такой защиты, потому что то, что создано человеком, может быть и обойдено человеком.
Ну, если мальчишки-школьники из Иерусалима взламывают сайты Пентагона, суперзащищенные, о чем можно говорить? Как может защититься простой гражданин, который будет иметь вот этого шпиона в кармане, как мы говорим про этот электронный паспорт или универсальную карту? Собственно говоря, ведь что такое происходит вот по их планам, да, трансформация универсальной электронной карты в электронный паспорт, понимаете, который в обязательном уже порядке нужно принимать. То есть сохраняются все функции УЭК, ведь вот смотрите, что они пишут в этом законопроекте, да, документы, секундочку, вот, использование электронной карты создаст прочную основу для ее широкого применения в разных сферах деятельности информационного общества. Это уже имеется в виду электронный паспорт. Обеспечит возможность применения электронных услуг как в государственном, так и в частном секторах без необходимости личного взаимодействия с органом или организацией, оказывающей такие услуги. И вот смотрите, при этом разработчики законопроекта предусмотрели возможность прекращения или приостановки действия вот этого электронного паспорта. Вот вам, пожалуйста, воздействие, как хотите. То есть одним нажатием кнопки любого гражданина неугодного хозяевам этой системы или неугодного власти можно мгновенно лишить доступа ко всему. Он придет там куда-то хлеба купить, а ему скажут, ваша карта недействительна. Понимаете? Вот уже. А дальше можно уже проводить профилактическую работу. То есть можно сказать так, что применение электронных карт практически полностью разрушает основу правового, социального и духовного статуса личности. И вот что говорит блаженнейший митрополит Киевский, всея Украины Владимир. Внедряя это же наш постоянный член Священного Синода, уважаемый архипастырь, внедряя кодификацию людей с момента рождения, единственный унифицированный документ личности, электронную карточку, государство фактически санкционирует электронную слежку и тотальный контроль во всех областях жизни человека. Никто не может гарантировать, что электронная система контроля над человеком и полная зависимость человека от нее не будет использовать для влияния на человека с целью духовного, идеологического, политического и экономического манипулирования. При таких обстоятельствах человек теряет Богом дарованную свободу. Может случиться так, что не только каждый человек потеряет свою свободу, но и государство свою независимость. И здесь мы можем сказать, что на сегодняшний день вот эти электронные правительства, которые строятся во всех странах мира, они строятся по единым международным стандартам. Мы знаем, кто этим занимается, такие гиганты кибериндустрии, как Microsoft, IBM, Хьюлетт-Паккард и другие. То есть стандарт один, понимаете? Вот в России, в частности, электронное правительство строит транснациональные корпорации Евросоюза под присмотром технического отдела Белого дома. То есть России можно управлять с капиталистского холма, как я вчера сказал вот, на телеканале «Спас». Если мы вернемся к итоговому документу Архиерейского собора 2013 года, то в документе четко заявлено, цитирую: «Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер, либо оскорбляющих чувства верующих. Особенно важным собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности». Вот смотрите, удостоверение личности и идентификация. Что это такое? Удостоверение личности, повторю, это когда человек опознает человека и удостоверяет его по его документу. А идентификация в классическом понимании подвергались неопознанные трупы, преступники-рецидивисты, орудия преступления и люди психически больные, которые не могут сами за себя что-то сказать. Понимаете? То есть произошла подмена понятий. И дальше, говорит собор, при этом необходимо проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации. Понимаете? Вот. И очень важный тоже этот момент, я его повторю, стоя на страже человеческой свободы, церковь призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут помешать им свободно исповедовать веру Христову и следовать ей в делах личных и общественных. Согласие христиан с различными законодательными, политическими или идеологическими актами также зависит от их совместимости с христианским образом жизни. Это уже говорится в послании Священного Архиерейского собора 2013 года клиру, монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви. В конечном итоге, вот вчера на слушаниях было решено, церковь продолжит диалог с государством по поводу того, чтобы для тех людей, которые не желают принимать вот эти вот методы учета, эти способы идентификации, должна быть сохранена традиционная система.
Ну, вот вчера как все-таки отреагировали сотрудники ФМС, которые присутствовали на слушаниях, на ваши доводы?
Вы знаете, ну, им действительно нечего было сказать в ответ. И заявление было такое. Законопроект преждевременно опубликован, не будет в этом паспорте биометрических сведений и никаких личных кодов. Вот такие были слова. Но мы это еще посмотрим, понимаете, потому что законопроект еще лежит в недрах ФМС. Повторю, что он еще даже в правительство не поступил. Поэтому будем внимательно отслеживать все это, чтобы быть, как говорится, на острие событий и постараться сделать все возможное для того, чтобы действительно вот те идеи, которые заложены в итоговом документе собора, касающиеся и недопустимости принуждения к применению таких средств идентификации и недопустимости дискриминации граждан, вот эти идеи мы должны воплотить в жизнь.
То есть можно резюмировать, что мы выиграли еще пока не войну, но важную битву. И права свои пока на данный момент мы отстояли.
Ну да, мы действительно еще не отбили Сталинград, но маленькую промежуточную победу где-то перед Курской дугой одержали. И надо сказать, дорогие мои слушатели, что ведь система-то строится всемирная, во многих странах идет действительно серьезный протест против внедрения, вот этих вот страшных систем тотальной слежки и управления гражданами. В частности, я сейчас подготовил новую книгу, которая называется «Греция против». Понимаете, там действительно регулярно на площади Синтагма собираются, это перед греческим парламентом в Афинах, собираются до 150 тысяч верующих граждан во главе с представителями духовенства, с богословами, со старцами со Святой горы Афон, которые также протестуют против введения электронной карты гражданина, так называется там электронный паспорт, аналогичного вот тому же паспорту, который пытаются сегодня продавить представители Федеральной миграционной службы в России. И мы еще имеем пример абсолютно не христианской, я бы сказал, в полном понимании этого слова, страны, не православной страны. Англия, пожалуйста, в 2008 году был принят закон аналогичный, нашему закону о госуслугах, да, с введением единой электронной карты гражданина в Великобритании. Так вот, всего 8% клюнуло вот на это предложение, и закон был отменен, разрушен национальный регистр населения, уничтожены базы данных, и там люди по сей день в Англии, понимаете, живут с нормальными бумажными документами. Так что дело, конечно, еще не только за представителями нашей Русской Православной Церкви, которые будут защищать своих чад, но еще за каждым из нас, понимаете, каждый из нас должен решить для себя, должен сделать выбор и восстать против внедрения вот этой вот антинародной, антиконституционной, антихристианской системы. Спаси вас, Господи.
Спасибо большое, Валерий Павлович. Я напомню, у нас в студии был специалист по биокибернетике и системам управления, а также писатель Валерий Филимонов. Спасибо.
Спаси, Господи, с Богом.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Пятого марта, 21 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Захарии, патриарха Иерусалимского, преподобного Тимофея, пустынника, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, и преподобного Иоанна III Схоластика, патриарха Цареградского. Святой Захария, патриарх Иерусалимский. В правлении греческого императора Ираклия в 614 году персидский царь Хазрой совершил набег на Иерусалим, ограбил город, унес честной крест в Персию и увел в рабство огромное число христиан, включая и патриарха Захарию. В том, чтобы творить христианам зло, ему помогали иудеи. Среди прочих еврейских злодеяний упоминают и о следующем. Иудеи выкупили у Хазроя 90 тысяч христиан и перебили их, как своих рабов. Престарелый патриарх остался в плену на 14 лет. От честного креста в Персии совершились многие чудеса, так что персы говорили: «Христианский бог пришел в Персию». Впоследствии император Ираклий вынудил персидского царя вернуть в Иерусалим честной крест вместе с патриархом и оставшимися пленниками. Сам император Ираклий на своих плечах внес крест во Святой Град. Оставшиеся дни своей земной жизни святой Захария провел в мире и переселился ко Господу в 631 году. На кафедре его заменил святой патриарх Модест, после которого на нее вступил святой Сафроний. Преподобный Тимофей Пустынник, живший в месте, называемом Символы, близ Малоазийской горы Олимп. Еще мальчиком Тимофей поступил в монастырь, принял постриг и все земное время, вплоть до глубокой старости, провел в посте, молитве, бдении и непрестанном труде. Сохранил чистоту и целомудрие во все дни жизни. А чистым и целомудренным Бог подает власть над духами злобы. Наделил он ею и святого Тимофея. Прилагая немалые труды к возделыванию своей души, преподобный Тимофей сумел устроить внутри себя дивный дом Духу Святому. Сей святой муж упокоился в 795 году. Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, великий ревнитель и защитник православия. Как таковой особо выделился на Первом Вселенском соборе, где многомелодическими доводами и рассуждениями опровергал учение Ария. Вкупе с прочими святыми отцами Евстафий правильно исповедовал, что Иисус Христос, как Сын Божий, равен Отцу и Духу Святому по божественному существу. По смерти императора Константина Великого ариане, употребляя разные козни, снова получили перевес и начали жестокое гонение на православие. Святой Евстафий был свергнут со своей кафедры и сослан сначала во Фракию, а затем в Македонию. Страдал он много и долго, пока, наконец, не предал свою святую душу Богу в 345 году. Преподобный Иоанн III, схоластик, патриарх Цареградский, рукоположен в священники из адвокатов, а затем в 565 году стал патриархом. Составлял правила, вошедшие в номоканон. В его правление в литургию было внесено божественное песнопение «Иже Херувимы», а также «Вечери твои тайные днесь». Мирно скончался и предал свою душу Богу в 577 году. Спасительное древо, кровью омытое, столетиями было под спудом, тьмою покрытое. Спаситель, снятый с креста, во тьме три дни лежал, а сам крест три века под землей пребывал. Воскреснул Господь, избавил праотцев от преисподней, восстала и ты, когда стала церковь сильней и свободней. Господь оставался потом на земле 40 дней. Ты тоже продолжила службу свою средь людей, пока в правой вере народ не сумел утвердиться, покуда крестом сим не стал каждый верный креститься, пока не постиг он всю силу могучую крестную. Тогда завершила ты службу свою благочестную. Тысячелетия новые приидут, скончают свой бег, но образ и сила твои не исчезнут вовек. Перед честным крестом взывают верные ко Господу Христу, врачуя скорбь и изгоняя всякого прельщения пустоту. Рассуждение. Что такое гадание или ворожба? Это три вида верования. Верование в слепой случай, верование в силу вещей и верование во всемогущество духов тьмы. Ворожбой изрекаются прорицания. Вещи подразделяются на сильные и слабые, делаются попытки заклинания духов тьмы. Ни одна религия так решительно не осудила и не отвергла гадание, как вера христианская. Ни одна вера, кроме христианской, не свободна и не чиста от ворожбы. В одних нехристианских религиях она присутствует в большей или меньшей степени, а другие и вовсе состоят из нее во всей полноте. Ворожба предполагает подчинение человека существам и тварям более низким, поэтому ее можно назвать верой во тьму. посему апостол Павел и говорит: «Негодных же и бабских гаданий» в синодальном тексте «басен» «отвращайся, а упражняй себя в благочестии» — первое послание к Тимофеям из главы 4. Христианство — это вера света в двух смыслах. Во-первых, оно возносит человека над случаем, над всеми тварями и над духами тьмы, а во-вторых, оно подчиняет человека только власти живого, премудрого и всемогущего Бога. Существует всевидящий Бог, поэтому не существует слепого случая. В духовном союзе с этим всевидящим и живым Богом человек способен быть выше всех тварей и могущественнее всех духов тьмы. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса в беседе с богатым юношей» — Евангелие от Луки, глава 18. «А именно, как богач искал совета, но не был готов к жертве, как Господь указал ему на жертву, необходимую для приобретения вечной жизни, как богач ушел разочарованным, ибо не мог расстаться со своим богатством». Проповедь о посте и молитве. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Марка, из главы 9. Это спасительный рецепт величайшего врача душ человеческих. Это средство опробованное и удостоверенное. Нет иного лекарства от сумасшествия. Что это за болезнь? Это присутствие и господство демона в человеке, злого и жестокого духа, пытающегося окончательно погубить у человека и тело, и душу. Отрока, которого Господь освободил от злого духа, тот бросал то в огонь, то в воду, лишь бы его умертвить. Пока тот или иной человек всего лишь философствует о Боге, то остается немощным, совершенно бессильным перед демоном. Ведь демон только посмеивается над немощным светским мудрованием. Но стоит человеку начать поститься и молиться Богу, как демона наполняет неописуемый страх. Благовоние молитвы и поста он вообще не переносит. Благоуханный божественный аромат душит его и расслабляет до крайнего изнеможения. В том человеке, который только размышляет о вере, для демона место пространное. Но в человеке, начинающем искренно молиться Богу и поститься с терпением и упованием, демону становится тесно, невыразимо тесно, так что должен он бежать из такого человека. От некоторых болезней тела существует только одно лекарство, а от величайшего душевного недуга, от одержимости демонами, есть два лекарства, которые надлежит употреблять одновременно – пост и молитва. Апостолы и вообще все святые постились и молились Богу, потому и обладали они столь могучей силой, сокрушающей бесов. «О Иисусе благий, врачу наш и помощниче, во всех невзгодах, укрепи нас, силой Духа Твоего Святого, к соблюдению Твоей спасительной заповеди о посте и молитве, ради спасения нашего и наших ближних. Тебе слава и похвала во веки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятим, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
В эфире радио «Радонеж», цикл бесед профессора Виктора Николаевича Тростникова «Христианское миропонимание и наука». Вы слушаете лекцию «Зарождение европейской науки. Гипотеза Канта-Лапласа».
Вот это все прошло при непосредственном участии этого замечательного математика, действительно великого ученого, который вот начал карьеру при Людовике XV, продолжил ее при Людовике XVI, продолжил ее при Терроре, при Конвенте, продолжил и развил эту карьеру при Наполеоне, и высшая точка этой карьеры произошла уже при реставрированных Бурбонах. Умер он в 1827 году, за 3 года до революции 30-го года. И его карьера все время стремительно шла вверх. Он при Наполеоне стал графом, а при Бурбонах стал маркизом. Умер 80 лет, нажив несметное состояние, награжденный всеми наградами, которые только возможны. Вот как в сказке, знаешь, крестьянский сын стал вот таким великим человеком. Ну и в то же время оставаясь таким вот хитрым французским крестьянином, который вошел, можно сказать, в пословицу, что вот настоящий французский крестьянин – это именно хитрый человек, который говорит одно, делает другое. Вот так мы обрисовали с вами эту личность. А теперь что же он сделал? Я думаю, что он вошел в двадцатку всех времен и народов. А в то время, когда он работал в области математики, он был, несомненно, первым математиком Европы. Тут надо отдать ему должное. Но не этим он вошел в историю атеизма, в историю вот этих мифологем, которые появились для того, чтобы заменить шестоднев учение библейское происхождение мира, а тем, что он, собственно, был первым человеком, который начал вот создавать новый шестоднев. То есть решать эту самую актуальную для атеистов задачу. Вот в Библии описано сотворение мира за 6 дней. Это очень логичное, очень ясное. И как немножко забегая вперед, скажу, что подтвержденная современной космологией. То есть там чувствуется мощь и такая сильная, знаете, убедительная мысль. Но там фигурирует Творец. Вот это ужасно было для апостасийной Европы. Творца не нужно. В то же время нужно объяснить, откуда произошел мир. То есть новый шестоднев, атеистический шестоднев создать. И вот Лаплас сделал первый шаг. Лаплас вспомнил идею Иммануила Канта, немецкого философа, которая называлась небулярной гипотезой. Иммануил Кант сам очень хороший, в общем, математик, и человек, очень ценивший математику, он выдвинул гипотезу, что Солнечная система, вот то есть Солнце, центральное светило и планеты, обращающиеся вокруг него, возникли путем сгущения под действием тяготения, вот ньютоновского этого, значит, гравитационного поля, из первоначальной такой туманности. Вот. Небула, туманность, вот отсюда небулярная гипотеза. Но Кант все-таки не был таким сильным профессиональным математиком, поэтому он высказал лишь некоторые такие общие соображения. Вот Лаплас подхватил эту идею, и уже будучи действительно очень сильным математиком, как-то попытался развить ее и превратить в строгую теорию. Кстати, когда он это создал, теорию, ее стали называть теорией Канта-Лапласа. Все-таки вот отдавая дань инициатору этой идеи, Канту. В чем же она заключалась? В том, что вначале было некое вот такое облако газовое, обладающее некоторым моментом вращения. Потом под действием гравитационной силы, что отдельные части этого облака начали притягиваться друг к другу и превращаться в шары, небесные тела. Самое большое небесное тело оказалось в центре, это Солнце, а вокруг планеты. Вот такая нехитрая схема. я повторяю, которая была изобретена Кантом и развита Лапласом. Ну, что, казалось бы, тут такого сокрушительного для религии, для шестоднева библейского? Вот сейчас мы посмотрим с вами. Значит, тут самое главное, цель-то, вот, которая была достигнута, как мы потом увидим, была в том, что Земля, планеты, вот Солнце, то есть Солнечная система, она возникла сама собой, без вмешательства Творца. Значит, под действием чего возникает вот эта система? Под действием гравитационной силы и закона сохранения момента количества движения, момента вращения, то есть под действием законов природы. Вот, значит, уже в 17 веке появилось такое понятие – законы природы. Это некие слепые законы, установленные неизвестно когда, и никакого отношения к Богу или там, к Творцу не имеют. Это вот такие вот данности просто нашего мира. Вот под действием этих законов природы возникла из этой первоначальной газовой туманности Солнечная система. И главное, что возникла наша Земля, то есть суша. И на этой уже Земле, на суше, омываемой океаном, дальше вот начала развиваться жизнь и все, что мы видим вокруг себя. Вот такая была теория Канта Лапласа, сформулированная Лапласом в книге «Система мира». Любопытно, что когда Лаплас был при Наполеоне, лучше скажем, при Бонапарте, когда еще Бонапарт был первым консулом, он был министром внутренних дел Франции. Одна из ступеней его карьеры была вот такой, министром. И, конечно, как министр он встречался с Бонапартом и однажды подарил ему вот эту недавно вышедшую книгу свою «Система мира», где вот эта гипотеза такого автоматического происхождения Солнечной системы была развита. Наполеон благодарил автора за подарок, пролистал так при нем и сказал: «Простите, месье, а почему здесь вот я нигде не нахожу слово «Бог»? Вроде бы речь-то идет о мире, Вселенной». И вот замечательный ответ Лапласа. Он ответил: «Вы знаете, я не нуждался в этой гипотезе». Вот это действительно ключевая фраза. Создав теорию происхождения Солнечной системы без обращения к Богу, Лаплас имел право сказать, что я не нуждался в этой гипотезе. А дальше подтекст, конечно, такой, что, ну, если я не нуждаюсь в Боге для того, чтобы объяснить происхождение мира, на самом деле только Солнечной системы, то, может быть, Бога-то на самом деле и нет. Я думаю, что сам Лаплас не ожидал того грандиозного буквально успеха, который произвела его книга. Его теория естественного происхождения Солнечной системы без вмешательства Творца, которая была изложена в книге «Система мира». Ведь на самом деле Лаплас, как, давайте прямо скажем, великий математик, гениальный человек, он не мог не видеть больших недостатков и дефектов этой теории. Ну, во-первых, все-таки эта идея, вот что Солнечная система возникла путем сгущения первоначального такого однородного вращающегося газового облака, во-первых, она все-таки противоречила наблюдательной астрономии, потому что если это облако было однородно, то не могло бы быть такого разнобоя в распределении планет. Ну вот, сами посудите. Ну, центральное светило, вот огромная масса Солнца. Дальше идет очень маленькая планета Меркурий. Очень маленькая. Потом идут две средних планеты, Венера и Земля. Потом идет снова маленький Марс. А потом идут три громадных планеты, гигантских. Юпитер, Сатурн, Нептун. И потом опять маленькая планета. Далее. Если бы первоначальное облако было однородно, то все планеты приобрели бы тот момент импульса, то есть момент вращения, который был в самом облаке. Но, например, Уран, громадная планета, она лежит на боку, то есть у нее вектор направлен не в ту сторону, вектор вращения. И вот такое нерегулярное изменение размеров планеты тоже оно не могло быть результатом сгущения однородного какого-то облака. следовательно, это первоначальное облако уже, оно было уже структурировано вот таким образом, что эта структура воплотилась в реальное, вот то, что наблюдает астрономы, в структуре Солнечной системы. Она вовсе не однородна по своей структуре. Значит, уже вопрос возникает, откуда эта первоначальная структура была, заложенная в самом облаке. То есть, то, что вот именно такая получилась Солнечная система, должно быть заложено в самом этом первоначальном облаке. Почему там была вот эта структура? Далее, вопрос детский, но от него нельзя отмахнуться. Откуда взялось само это облако? Знаете, вот почему детский? Потому что дети, они, вот, Бог утаил от мудрых и открыл детям, как говорит Христос. Они любят докапываться всегда до первоначала. Они говорят, а почему? А вот потому. А это почему? Вот, значит, Солнечная система. Почему она возникла? Откуда? А как возникла? Из первоначального облака. А это облако откуда возникло? Обязательно спросят ребенок. Откуда облако само возникло? Значит, все равно кто-то его сотворил. Ну, вот так дети, умные, которым Господь открыл то, что от премудрых скрыл, обязательно спросили бы Лапласа, откуда взялось это облако? Как ты, собственно, изгнал Творца? Куда ты его изгнал? Ты просто его отодвинул? Хорошо, пусть даже Солнечная система возникла из этого облака. И они Богом сотворены. Ну, хорошо, а облако кто сотворил? И вы знаете, читатели Лапласа, читатели-почитатели, этот вопрос не задали. Это совершенно поразительно. Ведь о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле они очень хотели, чтобы Творца не было. Им нужна была какая-то зацепка, чтобы вот хотя бы формально, чтобы это свое убеждение о том, что Творца не было, как-то в себе поддержать.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали очередную беседу профессора Виктора Николаевича Тростникова из цикла «Христианское миропонимание и наука». Продолжение лекции «Зарождение европейской науки» слушайте в это же время в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!